События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 10 июня. Мы продолжаем говорить об итогах выборов, и сегодня обращаемся к Латгале, региону, который все называют в нашей стране стратегически значимым, при этом именно там, по результатам выборов в суде, казалось вообще, что правящие политики и правящие партии просто как будто бы не заявились. Более подробно говорим, что там случилось.
Ну а затем продолжаем говорить о переговорах о формировании коалиции в Рижской думе. Сегодня партия «Прогрессивные», которая взяла на себя ответственность вести эти переговоры, встречалась с «Новым единством». О результатах встречи мы поговорили с Вилнисом Тирсисом.
Председатель правления Рижской восточной клинической университетской больницы принял решение уйти с работы, Эдгар Слапсвирс. И мы сегодня поговорим о том, как это повлияет на судьбу этой больницы.
Сегодня Министерство образования отчиталось о новой системе школьных отметок, которая начала действовать в этом году. Подробности в материале корреспондента службы новостей Никиты Андреева.
После этого мы поговорим о том, что Банк Латвии представил новый экономический прогноз, и в котором презентовал новейшие тенденции развития народного хозяйства Латвии и еврозоны. Более детально наш коллега Юлий Петрик расскажет все подробности.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4.LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем обсуждать результаты муниципальных выборов. В начале нашей программы обсудим, как обстоят дела в Латгальском регионе. Напомним, что на выборах в Даугавпилсе, втором по величине городе, с явным преимуществом победила партия нынешнего мэра Андрея Элкснинша, получив чуть более 68% голосов. Тем временем в Резекне большинство голосов получил блок партии бывшего мэра Александра Барташевича и Айнерса Шлессерса. Там им удалось получить большинство в Резекненской думе. Ну, о результатах выборов в Латгальском регионе подробнее говорим с главным редактором портала «Чайка» Инной Плавакой. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инна, ну вопрос, наверное, такой. Было ли вообще ощущение, что в Латгале есть на выборах борьба между правящими партиями, партии, которые возглавляют правящую коалицию в Латвии, и теми партиями, которые, в общем, в итоге выборы в Латгале выиграли?
Ну, я, наверное, больше могу все-таки говорить про Даугавпилс, потому что все-таки в Латгале вот Ливанский край, Приэльский край, да, там присутствовали и правящие партии. Но в Даугавпилсе у нас, например, кроме национального объединения, собственно, вообще, за развитие Латвии список местный, так скажем, да, а больше никакого присутствия и не было. Почему так произошло, я не знаю, но, наверное, это повлияло на результаты выборов, потому что речь ведь не только о лидерах и о людях, которые как бы известны в стране и в нашем регионе, но речь и о финансировании, потому что крупные партии, там совершенно другие деньги, в том числе на предвыборную кампанию, поэтому в целом на результат это повлияло, но у нас была конкуренция, как назвать ее, жесткой, наверное, между вот местными списками, которые здесь в Даугавпилсе были представлены.
Да, Инна, но возвращаясь все-таки к вопросу коллеги, вас не смущает, что регулярно политики на самом высоком уровне говорят о том, что необходимо уделять Латгале больше внимания, что это вопрос государственной безопасности, и тем не менее мы видим, что тоже новое единство, те же прогрессивные в Даугавпилсе вообще не стартуют?
Ну, конечно, смущает, и я, честно говоря, не понимаю, что произошло с новым единством. Я слышала, что были какие-то предварительные договоренности вот с партией за развитие Латвии, список, который в Даугавпилсе возглавляет Игорь Алексеев, он получил одно место. Но в итоге они не стартовали единым списком, что-то там такое произошло, поэтому прогрессивные, они ведь, я не помню, в феврале, когда это было, было собрание в Даугавпилсе, они как бы открывали свое, ну, представительство.
А они даже бюро открывали, да?
Ну, не то чтобы бюро, но здесь было собрание, и я так понимаю, что, к сожалению, они просто не нашли, ну, людей, которые бы вошли в их список. Mm-hmm. Это мое ощущение, вот так я вижу ситуацию, потому что как будто бы казалось, что они будут стартовать. Но, к сожалению, вот получилось mm-hmm. так, как получилось.
У нас, кстати, есть небольшой комментарий, который дал Латвийскому радио 4 мэр Даугавпилс Андрей Элсиньш. Давайте послушаем, что он сказал.
Однозначный вывод, который нужно принимать во внимание как в Даугавпилсе, так и по всей Латвии, что жители хотят объединяться, договариваться. У нас очень ярко выражен локальный патриотизм по отношению к нашему городу, развитию города и принадлежности к Латвии. И это действительно невероятный день. Это момент доверия наших избирателей, которые поддерживают объединение ради города.
Да, Инна, ну вообще 68%, даже больше, это, ну, наверное... Ну, наверное, никто не сомневался, что Алексеевич победит, но что 68% наберет?
Да, для меня это тоже было неожиданностью, и да, понятно было, что... И вероятно было, что будет большинство, но конечно, прям как вот сейчас Алексеевич цитирует, не в конкретной этой цитате, а... В других, да, безоговорочное, ошеломительное. Но я хочу сказать, что и в программах других партий шла речь и о локальной повестке, и о решении локальных, и хозяйственных, и социальных проблем, и говорили об объединении. Я как-то не заметила в программах списков, которые шли по Даугавпилсу, каких-то разъединяющих моментов, и мне кажется, что в Даугавпилсе даже национальное объединение, в общем, не акцентировало. Да, в их программе было написано, что они хотят сделать Даугавпилс латышским, но наряду с этим там тоже было много... уделено внимание решению именно экономических, социально-экономических проблем. Хотя, в общем, мне кажется, что программа даугавпилсских партий такая большая степень популизма все-таки отличала. Я не вникала, честно говоря, глубоко в программы других партий, в других регионах, но у нас это было заметно. Я бы сказала, и вот мое мнение подкрепляется, мы сегодня, журналист «Чайки», сегодня разговаривала с лидерами списков, которые не прошли в Даугавпилскую думу, хотя про некоторых из них казалось, что как бы они пройдут. Так вот, все из них, с кем мы поговорили, а это лидер объединенного списка партии Шлессерса и Латгальской партии Янис Лачплисис, это лидер списка Думы Даугавпилского края и зеленых Петерис Залбы, это и лидер списка национального объединения, они говорят, что у возможности у партии Элксниша и у него самого были гораздо более, ну как сказать, обширные, более серьезные. И все так и говорят, что был использован административный ресурс. Политики говорят о том, что, например, этот праздник города сыграл большую роль. А когда мы спросили, например, у Оли Питкевич, чего не хватило их партии, потому что, ну, знаете, честно говоря, я и сама думала, что Оля, ну, как минимум одно место у этой партии Даугавпилс Манапилс будет, и что Оля пройдет. Я так понимаю, что результаты этих выборов для нее самой тоже большая неожиданность. И когда мы задали вопрос, чего вашей партии не хватило, она сказала, вот нам не хватило такого Андрея Элксниша в качестве лидера. Ну и плюс те возможности, которые он имеет и имел во время предвыборной этой кампании, находясь на должности мэра города, ну, мне кажется, тут достаточно все очевидно. Да, люди действительно, очень много людей голосовали за Андрея Элксниша. Есть вопрос к тем, кто не пошли на эти выборы, да, но мы тоже тут вот обсуждали в редакции, там, среди знакомых моих и знакомых или родственников нашей команде, из тех, кто не пошел, они бы, если бы нам они говорили, что если бы пошли, то мы тоже бы голосовали за Андрея Элксниша. Я объясняю это очень грамотный, очень такой... масштабной предвыборной рекламной кампании, которую Андрей Элксинич начал уже достаточно давно, и очень грамотно это все было. Потому что мы бесконечно видели в социальных сетях достижения, обещания, причем, скажем...
Да, Инна, ну про, вещи, про достижения которые... Элксинича действительно все понятно, но ведь на самом деле есть ощущение, что то, что мы наблюдали вот на этих выборах в Латгале, это еще и следствие растущего, как бы, ну я не знаю, недоверия жителей этого региона тому, что говорится об этом регионе. Это, наверное, наиболее наглядно видно, потому что произошло в Резекне, потому что, ну, Барташевич в итоге после всего того, что было вот сказано о нем, и решений суда, и огромного количества данных, фактов, которые обнародованы, все равно получил очень хороший результат. Давайте послушаем коротко, что он говорил нашим коллегам в воскресенье после своего результата на выборах.
Я говорю о том, что к Резекне будут, ну, определенные отношения, которые не будет таким же, как по другим самоуправлениям Латвии. Да, то есть, конечно, это нигде в законах это не описано, но вы понимаете, о чем я говорю, что это такое политическое давление, которая будет под разными соусами подаваться, но, в общем-то, будет иметь своей целью дискредитацию нашей партии, меня лично, и попытки, ну, так скажем, поменять мнение Резекнета.
Почему вот эта позиция жертвы, которая, условно говоря, вот в данном случае мы слышим и наблюдаем, она находит такое отражение в душах и в голосах избирателей?
Ну, мне кажется, это же такая, ну, психология человека, как бы вот так относиться и так оценивать эту позицию жертвы. И у нас в Даугавпилсе это тоже карта разыгрывается. Рига плохая, государство плохое, а мы хорошие, работаем, делаем все, что только можем. Ну и да, наверное, люди в это верят, и здесь есть объективные причины. Наверное, все-таки мало внимания уделяется регионам, Латгалии в частности. И, ну, и люди же обращают внимание на это все, на решение каких-то конкретных задач. Вот, наконец-то, начали в этом году, в этом сезоне ремонтировать эту несчастную нашу трассу А13. Причем мэр Даугавпилса опять это как бы свой плюсик, да, как будто бы это его большая заслуга, хотя работали над этим вопросом, я не знаю, в течение последних 10 лет. Но мы действительно ощущаем, что как будто бы мы менее интересны, до нас нету дела. А это когда еще подогревается лидерами общественного мнения, ну тогда вот это действительно так и работает.
Да, Инна, спасибо огромное вам за этот разговор. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Инна Плавок, главный редактор портала «Чайка» из Даугавпилса, была с нами на прямой связи. Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.
Да, спасибо вам. Да, до свидания.
Ну, интересный был разговор с Инной, да, только что, и действительно разные выводы можно сделать. И тоже здесь в ночь выборов у нас прозвучало со стороны экспертов в этой студии, что еще один фактор, который повлиял, это, в частности, ну, нехватка медиа в этом регионе, потому что, ну, в Даугавпилсе есть, как мы знаем, подконтрольные медиа, но из независимых вот «Чайка», редакция Латвийского радио, Латгальская студия, да, ну как бы на этом все.
Аудитория просто не получает информации, да, в том числе объективной, которой она может доверять. Ну и в очередной раз это нас возвращает к вопросу общественных СМИ и на каких языках она должна работать.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а в Риге продолжаются переговоры о формировании новой коалиции. Вчера в нашем эфире были комментарии представителей политических сил, которые были избраны, и те, которые были не были избраны. Вчера, как мы знаем, прогрессивные встречались с нацобъединением. В результате было сказано, что каких-то серьезных идеологических противоречий между партиями нет. Сегодня кандидат в мэры от прогрессивных Вестерс Клейнбергс заявил после встречи с Новым Единством, что уверен в том, что сработаться эти две партии смогут. Завтра предстоит встреча с объединенным списком. В общем, процесс идет. Но сегодня об этом мы поговорили сразу после этой встречи с кандидатом в мэры от Нового Единства и Вилнисом Тирсисом, который руководил Думой последние 2 года, и вот как он оценил и результаты этой встречи, и также возможность Вестерса Клейнбергса действительно стать мэром столицы.
Прогресс есть. Оцениваю, скажем так, положительно. Обсудили текущие дела, плюс-минус какие-то приоритеты, где более или менее наши мысли совпадают. О каких-то там должностях сегодня не говорили. Мы сегодня обозначили, что полезнее было бы продолжить начатые дела в тех областях, где они начаты. Конечно, всегда можно что-то изменить. Но тогда для начала нужно время, чтобы раскачаться. У нас нет каких-то линий или ультиматумов. Мы открыты для переговоров с различными решениями. Так что движемся вперед. Я бы сказал, что победителями на этих выборов являются все 4 партии, поскольку у нас очень похожее распределение мандатов – от 9 до 11 мандатов. Но ясно, что у одной партии все-таки больше голосов. Им дается преимущество в продвижении и ведении переговоров.
Uzreiz pēc vēlēšanām esam dzirdējuši arī no сразу после выборов мы слышали заявление со стороны национального объединения о том, что они, как это, например, происходит в Сейме, могли бы объединить силы с объединенным списком, и тогда получается, что у них преимущество. Как вы сегодня оцениваете вероятность, что именно национальное объединение возьмет на себя инициативу?
На мой взгляд, такие разделения на блоки являются лишними. Но тогда и другие партии могут объединиться в блок. Например, мы с прогрессивными. И тогда у нас будет вообще 20 мандатов. Мне кажется, это направление не принесет никаких плодов. Я считаю, что каждая партия должна быть отдельно. Возможно, у кого-то появились какие-то быстрые амбиции. Но мне кажется, нужно более реалистично смотреть на результаты выборов.
Ņemot vērā, ka koalīcija būs... Učitvēju, šo v koalīciju būtu 4 partijas, dopuskājate li vy, šo v Rīgi stanet bolši vicemērov?
Nu, par to mums nebija saruna, jā.
Об этом у нас не было разговора, и думаю, что это направление не было бы хорошим. Но в любом случае прогрессивные ведут переговоры, и им нужно выйти с предложением и видением. Но то, что я хочу подчеркнуть, что в интересах всех рижан, чтобы мы как можно быстрее нашли общий язык, договорились о коалиции, о том, как мы работаем, и приступили бы к делу. В Риге действительно миллион проблем, и чего скрывать, из-за выборов часть работ была в режиме ожидания. Это нехорошо. Действительно, есть вопросы, которые нужно решать, и чем быстрее мы за них возьмемся, тем лучше.
Вы, будучи действующим мэром Риги, на выборах заняли лишь 4 место. Какие выводы, исходя из этого, можно сделать?
Если мы смотрим по отданным голосам, то мы улучшили результаты. 5 лет назад, в 2020 году, у нас было 26 тысяч голосов, а сейчас около 27,5 тысяч. Так что 5-процентный барьер преодолело больше партий. Плюс фактор явки. Это повлияло на количество мандатов, но это второстепенно. В целом, поддержка нашей партии выросла. Я на это смотрю положительно. Ну, наверное, хотелось бы еще более положительного результата, еще больше голосов набрать. Но нужно понимать, что с позиции власти, конечно, тоже труднее стартовать. Надо отвечать за все, как сделанное, так и не сделанное. К тому же у меня интересно получилось. Хотя я руководил этой думой 2 года из 5, в итоге мне пришлось отвечать за все 5 лет. Это как бы условно не моя ответственность, но с меня все спрашивали.
Вилнис Терсис, кандидат в мэры Риги от Нового Единства. Ну, кстати, ситуация действительно интересная, потому что даже вот на дебатах, когда встречались вместе кандидаты в мэры, очень много, конечно, со стороны тех партий, которые хотели только попасть в Рижскую думу, было упреков в адрес Вилниса Терсиса за все. Но, может быть, и часть избирателей забыла, что на внеочередных выборах в Рижскую думу в 2020 году победил, и тогда избран был мэром Мартин Штатис, и он руководил думой 3 года из 5, и Вилнис Кирсис 2 года из 5.
Я уверен, что большая часть избирателей об этом забыла, да и, наверное, не все журналисты про это даже помнили в какой-то момент времени. Но здесь такая, как сказать, двоякая ситуация. С одной стороны, действительно, это, ну, дополнительная нагрузка, потому что должен отчитываться за вещи, которые происходили как бы без тебя. С другой, ну что ж тут греха таить?
За те же столбики, например.
Безусловно. Но с другой стороны, буквально за месяц до выборов, как много красоты в Риге началось, да, новых проектов, ну, трамваи новые пошли, например.
Ну, трамваи же не за один день пошли.
Безусловно.
Да.
Я имею имею в виду, что многие события перед непосредственно выборами, они могли сыграть в плюс для действующей власти. Ну, какие-то, конечно, сыграли в минус.
Да, ну, посмотрим, продолжим следить за переговорами о формировании коалиции в Рижской думе. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Глава Совета Рижской Восточной клинической университетской больницы Эдгарс Лапсверс принял решение уйти с своей должности через несколько недель после отставки председателя правления этой больницы.
Да, мы обсуждали ту неприятную ситуацию, которая развернулась вокруг больницы Ракус. И, в частности, разговаривали здесь в нашей студии с врачами, которые были недовольны ситуацией с отсутствием финансирования на реконструкцию латвийского онкоцентра. Все это мы здесь уже обсуждали. Но давайте послушаем буквально небольшой фрагмент, как министр здравоохранения Хасам Бумери сегодня в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении прокомментировал отставку главы Совета Ракуса.
Я думаю, что кризиса больше нет. Это может быть тот момент, который его решает, чтобы просто не было больше такой неприятной атмосферы между правлением и советом. И сотрудники также чувствовали, что их услышали. Но сейчас главное продолжать работать, чтобы больница продолжала развиваться, как и прежде. И чтобы у нас было единое видение, чтобы не было проблем с видением. Мы знаем, что Восточная больница одна из крупнейших в Латвии, университетская больница. И мы хотим, чтобы она была лучшей в Северной Европе. И поэтому мы продолжим развиваться и инвестировать, и поддерживать как сотрудников, так и, конечно, руководителей.
Да, Хасам Бумери, министр здравоохранения, ну, надеется, что все-таки будет положен конец разногласиям в больнице.
Так это или нет, сейчас мы прямо спросим у Эдгарса Лапсверса, который с нами на прямой видеосвязи. Приветствуем.
Добрый день.
Ну, первый, наверное, вопрос, потому что сказал министр, действительно ли можно сказать, что вот после этой отставки больше нету кризиса, который был, и теперь ситуация начнет каким-то образом меняться в лучшую сторону?
Ну, может быть, немножко рано быть уверенным в этом, но мое решение, оно было продиктовано именно такими соображениями, потому что действительно прошлая неделя была действительно очень тяжелая. И действительно я прекрасно понимаю, что в большой степени я персонифицирую этот кризис, потому что как бы являюсь центральным лицом в этом решении, о котором совершенно не жалею, об отстранении бывшего главы правления. И да, я чувствую, что с моим уходом, и очень надеюсь на это, ситуация стабилизируется, и больница продолжит работать в штатном режиме и развиваться.
Про отставку Норманда Станевича хотелось бы уточнить. Вы сказали, что не жалеете об этом решении, но мы видели, что врачи выступили в поддержку господина Станевича. Ну, то есть, может быть, тогда вы со своей стороны могли бы объяснить, чем была обусловлена эта отставка?
Да, ну, я уже высказывался на этот счет. Действительно, он был очень популярен в коллективе. Это и совет об этом, естественно, был информирован и к этому был готов. И в целом Норманд действительно очень яркая личность и талантливый руководитель. Но с другой стороны, есть определенные вещи, за которые мы, как совет и правление, отвечают. Да, и я говорю о конкретных результатах, о том, как проходило администрирование стратегических проектов, строительство инфекционного центра и онкологического центра. Бюджетная ситуация в больнице очень тяжелая, и в целом какие-то другие эпизоды, где наше сотрудничество совета и правления конструктивным назвать было нельзя.
А вот я потом, да, закончите.
И поэтому было принято решение, потому что совет отвечает как за стратегию, так и за бюджет больницы, за ход стратегических проектов, в том числе отвечает за то, чтобы управление работало в соответствии с нашими стратегией больницы и в соответствии с ожиданиями акционера Министерства здравоохранения и самого совета. И если так не происходит, тогда у нас есть право как назначать членов правления, так и отзывать их. И право, и обязанность.
Угу. По поводу онкоцентра хотелось бы уточнить, какая все-таки там ситуация с финансами? Были эти деньги выделены или были только пообещаны? Потому что казалось, что все как будто об этом по-разному говорят. Что с финансированием этого проекта? И если вообще эти деньги были предоставлены, почему его не удается до сих пор реализовать?
Не такая сложная ситуация на самом деле. Эти деньги были выделены именно на реконструкцию онкоцентра. И до апреля этого года все шло к тому, что будут в этом году запущены оба проекта. Но так как без результатов закончился конкурс на строительство инфекционного центра, первый конкурс в январе, и, соответственно, финансирование, которое было там предусмотрено из фонда обновления, которое нужно было инвестировать до лета 2026 года, 44 миллиона из них из больницы просто ушло. Министерство переделило на другие нужды внутри системы. И из тех 90 осталось 15, и решение было найдено в больнице Страдания, но в какой-то момент была надежда, что этой суммы хватит, но когда действительно сделаны были все окончательные расчеты, оказалось, что она меньше в два раза, чем предполагалось в январе этого года. И к концу марта стало ясно, что больница сможет начать реализовать в этом году или один проект, или другой. И то, чем занималось правление и совет на протяжении полутора месяцев с конца марта, это именно делал расчеты и выбор в пользу одного или другого. Выбор был сделан в пользу инфекционного центра, и мы ожидали отправления честного диалога с коллективом, в том числе с коллективом онкологического центра, чтобы эта ситуация была разъяснена, выбор обоснован, и оно не могло опираться на предположение, что какие-то деньги уже в этом году мы найдем и реконструкцию начнем онкоцентра, да?
В таком случае понять врачей и их недовольство, в том числе то, что было озвучено у нас в эфире, можно, когда осыпется штукатурка со стен, да, и врачи вынуждены лечить онкологических пациентов в таких условиях и ждут от совета больницы каких-то решительных действий.
Абсолютно согласен, но эти решительные действия есть разница. Есть политический уровень, где выбираются приоритеты и под них находятся финансы, и есть уровень должностных лиц, как и правления, так и совета, и мы должны действовать в рамках имеющегося финансирования и коммуницировать об этом честно и открыто.
Спасибо. Спасибо вам.
Для меня никогда не было проблемой доносить какие-то до коллектива плохие новости. Я думаю, что и мы прокоммуницировали, в том числе с онкологами, с господами Пчелкиным и с Ивеншем. Открыто сказали на встрече с ними, что мы не видим На данный момент у нас нет финансирования, чтобы начать реконструкцию в этом году. Естественно, все, что зависит от нас, мы будем делать, чтобы это финансирование было найдено в ближайшее время. Но решение о финансировании именно инфекционного центра не может основываться на то, что мы в ближайшие месяцы найдем финансирование для онкологического центра. Это было бы просто необоснованным обещанием. И таких давать мы не можем.
Спасибо вам за комментарии, за то, что со своей стороны нам ситуацию разъяснили. Эдгар Слапсверс, теперь уже бывший глава Совета Рижской Восточной клинической университетской больницы, говорили о той ситуации, которая сложилась вокруг ракуса. И немало мы говорили об этом последние дни.
Благодарим за ответы на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо вам. Всего доброго.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Министерство образования сегодня дало отчет о новой системе школьных отметок, которая начала действовать в этом году. Чтобы оценить ее успех, были проведены опросы учителей, школьников и родителей. Более подробно о ситуации расскажет наш коллега из службы новостей Никита Андреев.
Новая система была введена, чтобы улучшить качество оценок, заявила представитель Министерства образования Кристина Недре-Латхаре. Кроме конечных результатов, в новой системе важное место занимают ежедневные оценки успехов школьников. Согласно опросу, 83% учеников понимают новую систему, а 87% родителей согласны, что школы пояснили ее работу достаточным образом.
Говоря об учебном процессе, который происходит повседневно, нужно уметь отличать оценки от оценивания как такового. Оценка – это то, что мы получаем в сумме и видим как отметку. А процесс оценивания – это формативная оценка, которая акцентирует важность обратной связи.
Проще говоря, формативные оценки ставятся ученику за повседневные работы и другие задания в учебном процессе и выражаются в процентах. Эти оценки, согласно новой системе, не влияют на окончательную привычную суммативную оценку, а нужны для того, чтобы дать учителям возможность обратной связи. Они выражают успех школьника в процессе, чтобы было понятно, на каких предметах нужно сконцентрироваться. Ее цель – поддержать школьников в учебном процессе, заявила представитель Государственного агентства развития и образования Диана Шавалгина.
Максимально предоставлять обратную связь, рассказывать о том, что у школьника получилось, рассказывать о путях и способах развивать себя дальше.
Другой важный поворот, который, судя по результатам опросов, был встречен с гораздо большим непониманием, это невозможность исправлять оценки за проверочные работы в течение семестра. 92% опрошенных школьников и 60% опрошенных родителей хотели бы вернуться к старому подходу, а 57% школьников волнуются из-за того, что не могут исправить все оценки. 37% родителей заявили, что не понимают, как улучшить оценки ученика в конце года, а безусловно поддерживают новый подход всего 6%. Директор начальной школы Кална Вогра Илза Бутевица считает, что новая система все же мотивирует школьников учиться лучше, но нужно продолжать разъяснительную работу с родителями.
Те родители, чьи дети в этом году заканчивают 9 класс, конечно же, хотели бы, чтобы достижения по учебе были как можно лучше. И были сомнения, что в конце года не удастся улучшить результаты. И это вызывало известное противодействие и непонимание.
Но директор считает, что со временем удалось прояснить ситуацию. И ученики начинают лучше готовиться к контрольным, понимая, что их не удастся бесконечно переписывать. К тому же в конце года можно написать одну проверочную работу, которая может значительно повлиять на результат, так как по новой системе последние достижения ребенка имеют большее влияние на конечную оценку. Пока нет возможности дать окончательное заключение о результатах новой системы, отметила Диана Шувалгина. Но есть исключительно положительные примеры из школ.
Школы вложили очень много труда в общение с родителями и организовали систему оценок так, что ученик пишет суммативную проверочную работу только если получил хотя бы 40% по формативным оценкам. Таким подходом они добились, что у них практически нет неудовлетворительных результатов.
Оценка нового подхода будет продолжаться, и в системе могут быть произведены коррекции, когда будет собрано больше данных в долгосрочной перспективе. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем Банк Латвии сегодня представил новый экономический прогноз. Речь шла и о прогнозе инфляции, и приросте ВВП. На этом мероприятии присутствовала наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик, и сейчас ознакомит нас с этим экономическим прогнозом Банка Латвии.
Здравствуйте. Да, ну, Банк Латвии был вынужден скорректировать предыдущие прогнозы, которые делались в декабре прошлого года, да, в связи с тем, что как бы вот царит вот эта геополитическая неопределенность.
Значит, скорректировать в более пессимистичную сторону.
Получается теперь так, угу. Да, что, конечно, вся эта неопределенность геополитическая, тарифная война, развязанная Трампом, инфляция, сниженный спрос населения на услуги и какие-то товары, и, соответственно, все это влияет на рост экономики. Конечно же, и, значит, скорректирован прогноз, если в конце года прогноз ВВП в Латвии, по ВВП в Латвии был чуть больше 2%, то сейчас он 1,2%. Но надо сказать, что у нас и то показатели выше, чем в той же Австрии и в Германии, где вообще на этот год прогноз 0%. Ну, то есть стагнация, скажем так, да? Вот. Ну и, значит, Банк Латвии также отмечает, что продолжится рост цен на продукты питания и на услуги, то есть эта инфляция будет повышенная больше, чем по Европе, а в еврозоне сейчас, как известно, инфляция составляет 2%, те 2%, к которым несколько лет стремился Европейский центральный банк, то есть это нужно было для того, чтобы выровнять, то есть поднимали процентную ставку, да, для того, чтобы прийти к показателю инфляции 2%.
В еврозоне 2%, а у нас сколько прогнозируется?
А у нас сейчас выше. Ну, мы знаем, что у нас рост цен, последние данные за апрель, 6% составил. Но это все, кстати, благодаря росту цен на продукты питания. Большая часть, больше половины в этом росте именно благодаря росту цен на продукты питания. Об этом чуть позже. Президент Банка Латвии Мартин Шказак сегодня во время мероприятия в Банке Латвии отметил, что снижение инфляции в еврозоне до 2% – это вообще достижение. Монетарная политика Европейского центрального банка дала свои результаты. Но существуют факторы, от которых во многом будет зависеть дальнейшее развитие экономик, а именно стабилизация финансовых рынков и то, какими будут в итоге торговые тарифы, то есть чем закончится эта торговая война в США. Вот что сказал Мартин Шказакс.
Kas ir jādara, jā, kā attīstās ekonomika, lai inflācija noturētu tuvu tiem 2%. Attiecībā uz ekonomiku šis gads būs samērā vājš, arī Eiropas ekonomikā, un nākamajā gadā būtu jābūt labākam. Tas, protams, lielā mērā ir atkarīgs no стабилизации финансовых тиргов, как и, конечно, от тиржницевых карьер.
Ну да, то есть есть надежда, что в последующие годы ситуация выровняется, да, то есть рост экономики все-таки будет. Очень многое зависит от состояния фондовых рынков. Что можно сказать по ставке Европейского центрального банка? Это важно. Дело в том, что Европейский центральный банк 5 июня снова снизил на 25 базовых пунктов процентную ставку.
Восьмой раз уже, да, получается?
Да, то есть она сейчас поступательно снижается. Сейчас на 2% составляет. Дальнейшее решение по процентным ставкам будет зависеть от оценки перспектив инфляции. Но вообще по прогнозам Европейского центрального банка ставки все-таки будут немного расти уже со следующего года. Примерно до 2%. Может быть, они еще немного снизятся, да, но потом они примерно 2% и выше.
Ну, не будет так высоко, как это было.
Да, ну, то есть, как бы вот эти 2% это нормально. Угу. Что можно сказать по инфляции Латвии? Как мы уже упомянули, значит, она сейчас выше, чем в еврозоне. Прогноз таков, что на этот год инфляция составит 3,4%, и все же благодаря стремительному росту цен на услуги, в особенности на продукты питания. Последние данные Банка Латвии по росту экономики и по инфляции озвучил сегодня во время мероприятия Улдис Руткасте, руководитель управления монетарной политики Банка Латвии.
Ну, kopumā skatoties tātad uz visu tautsaimniecību un uz mūsu jaunajām prognozēm, diemžēl jāziņo, ka līdzīgi kā arī citi prognozētāji, arī mēs IKP novērtējumu samazinām. Šobrīd mums tā prognoze ir 1,2 gadam, nedaudz arī samazināts nākamajam un aiznākajam gadam, bet tomēr vēl ar cerību, ka faktiski šie fundamentālie faktori var veicināt straujāku ekonomikas atgriešanos, ja nenoteiktība mazinās, vai ja patērētāji, nu, teiksim, pierod pie šīs nenoteiktības un tomēr sāk vairāk tērēt un biznesi sāk vairāk investēt. Ja. Inflācija, diemžēl, uz augšu, un tur ir lielā mērā šis pārtikas cenu stāsts, varbūt šur tur nedaudz arī citās komponentēs, arī pakalpojumos nedaudz piekuriģēts, bet pamatā tas ir pārtikas stāsts.
Ну вот, что касается продуктов питания, тут уже в ближайшее время когда-то обещают нам...
Да, снижение цен пока да. Незаметно. Вот, хожу по магазинам, специально обращаю внимание угу. таких ценников, где вот как по меморандуму должны снизить на определенный продукт на 20%. Есть акции, но так, чтобы вот как это было бы видно, что это да. вот, выполнение вот этого соглашения, ничего подобного не видела.
Ну я сегодня читала, не помню... кому дали интервью, Риме и Максима, они сказали, что они не успевают.
Не успевают.
После Лига обещали снизить.
Посмотрим.
Не успевают снизить цены.
Но все-таки...
Ну, тут только не мой вопрос. А что это значит? Как можно не успеть снизить цену?
Ну, им нужно же как-то распределить эти... Ну, то есть нужно как-то пометить в магазине эти товары.
Можно начать с малого? Допустим, снизить цену на один товар?
Нельзя. После Лига.
После Лига можно.
Но
хорошо.
Если Банк Латвии обратил внимание на то, что... Даже Банк Латвии обратил внимание на то, что у нас цены на продукты питания завышены, и они подчеркивают, что в Латвии продукты дороже, чем в Европе на сегодняшний день. То есть как динамика роста цен была... заметно везде. То есть наши цены, вообще цены на продукты питания тесно связаны с ценами на мировых рынках. И да, эта тенденция есть. Но сейчас в Европе цены пошли вниз, а в Латвии...
Вверх.
Вверх. И вот тут понять не могут, они пытались выяснить, не то что на каком этапе, но в этой всей настройке ценовой, в какой части вот этот самый большой прирост. И получилось, что какие-то прочие факторы.
Вы понимаете, что даже в Банке Латвии не могут разобраться, почему во всей Европе цены на продукты идут вниз, а в Латвии вверх.
То есть цены на топливо упали, да, то есть на зарплаты сильно, ну, то есть расходы на зарплаты сильно не изменились.
Электричество подешевело.
Да, то есть на основные продукты, то есть на цены производителей цены сильно не выросли. То есть где вот эта вот часть повышения, что это? И там написано какие-то прочие факторы. Вот что это такое, тут еще надо выяснять.
Это
то есть где проблема.
Да.
По поводу доходов населения. Банк Латвии отмечает, что доходы населения выросли, ну, то есть я имею в виду те люди, которые получают заработные платы. Рост зарплат составил примерно 8%, однако реальные доходы упали, и, ну, скорее всего, это из-за инфляции. Опять же, расходы, то есть потребление уменьшилось, но Банк Латвии отмечает, что уменьшилось не из-за того, что выросли цены, а из-за того, что люди стали откладывать ну, то есть меньше тратить, то есть они просто откладывают средства.
Подушка безопасности.
Да, подушка безопасности, потому что они в чем-то не уверены, угу. не уверены в завтрашнем угу. дне. И еще Банк Латвии отмечает, что людей высвободились ресурсы из-за того, что упали процентные ставки по ипотеке, ну и, соответственно, эти деньги можно куда-то направлять на другие какие-то расходы. Банк Латвии отмечает, что промышленность немного восстанавливается, немного растет, также немного выросли и частные инвестиции. Ну, а в целом, конечно же, прогноз таков, что внутренний валовой продукт на этот год, прогноз роста 1,2%, на 26-й год 2,8%, на 27-й год 3,2%. Если говорить про инфляцию, то в этом году прогноз инфляции 3,4%, на будущий год меньше 2,1%, потом 2,8%. По поводу еще важных показателей, государственный бюджетный дефицит. Бюджетный дефицит на этот год составит минус 3,2%. Это превышение, мы знаем, да, там, то есть предела определенного. А в следующем году он будет ниже, минус 2,8%, ну, а потом около 3%. Государственный долг также примерно 48-49%.
Да, ну вот что касается цен на продукты, это уже, честно говоря, напоминает какую-то трагикомедию, да. Ну, то есть Банк Латвии, это, по идее, то учреждение, где должны понимать, откуда, собственно,
да,
все это.
Да.
Но не понимают.
Ну, да, здесь, конечно же, хорошо бы разобраться, раз сделали.
Я думаю, что понимают, просто, видимо, публично сказать то, что они по этому поводу могут, они считают не очень камильфо. Но, возможно, надо как-то обратиться к социальным партнерам правительства, которые говорят, что вот в Латвии есть проблемы с условиями для ведения бизнеса, что толкает, в общем, всех бизнесменов к тому, что они должны больше закладывать вот, что называется, вот эту вот маржу на издержки какие-то, не знаю.
Когда задаешь вопросы торговцам, каковы наценки, получаешь всегда ответ, что эта информация не подлежит разглашению.
Работаем, работаем в убыток, говорят они.
Коммерческая тайна, да. Юля, спасибо огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о новом экономическом прогнозе, который сегодня представил Банк Латвии. Ну, на этом вообще будем прощаться. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Регина Безня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.